Да. Убили. Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече, постоял он двое, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы известны, народ хвастливый, не дай бог. Не утерпит, чтобы не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.
Господи, владычица!
На другой день чуть свет купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. Пойдем, ваше степенство, вместе, говорят. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое. Купцы, чтобы образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку. Да, все ничего было. А как только купцы доехали до этого места, косари давай чистить их косами. Сын молодец был. Выхватил у одного косу и тоже давай чистить. Ну, конечно, тебя одолели, потому их человек 8 было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца в одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю. Отсюда не видать. Сказывают, денег потом нашли мало.
Мало? Рублей 100 всего.
Да. А трое из них потом померли. Потому купец их тоже больно косой порезал. Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты 4 без руки бежал, и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корчиках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели, в нем души нет. Помер.
А кровяному следу его нашли.
Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. Сплю, сплю, сплю.
Злых людей много на свете.
Много. Ох, много.
Да. Пантелей придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.
Перевидал я их на своем веку, видимо-невидимо. Злых-то людей, святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. Спаси, помилуй, Царица Небесная. Помню, раз годов 30 назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах. Купец-то. Хороший человек, ничего. Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крыты на манер базов и, скажем, как клоуни в хороших экономиях. Только клоуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, сгинь, видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я эдак немножко, вот как до вазов примерно, и вижу, огонь режется. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и кроме меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Пошел я поближе к огню. Господи помилуй, спаси, Царица Небесная. Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой. В доме-то. лег я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз.
Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.
Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10 народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат. Ну, значит, мы в шайку попали. К разбойникам что тут делать? Побег я к купцу. Разбудил его потихоньку и говорю: ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо. Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали. Он сменился с лица и спрашивает: что ж мы, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много. Насчет души, говорит, моей, волен Господь Бог, не боюсь помереть. А, говорит, страшно сиротские деньги загубить. Что тут прикажешь делать? Ворота заперты. Некуда ни выехать, ни выйти. Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый. Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись Богу. Может, Господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай. А я тем временем, может, и придумаю что. Ладно, помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум. Взлез я на свой тарантас и тихонько, тихонько, чтобы никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, верст 5 пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить. Побудил всех. Собрались мужики и пошли со мной. Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть. Перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях 300 пожертвовал. А мне 5 лаванчиков дал и имя мое в поминание к себе записал. Сказывает, потом в подвале костей человечьих нашли, видимо-невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом взрывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.
Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.
Сало-то готово. Погоди маленько. Сейчас.
Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.
Ехал я в другой раз тоже с купцом. Звали его, как теперь помню, Петр Григорьевич. Хороший был человек. Купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже. Словно бы ничего. А только, братцы, не могу спать. Вот что
Чует мое сердце, чует, да и шабаш. И ворота отперты, и народу кругом много. А все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь. Скоро вставать надо. А я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкай. Словно сыч какой. Только, братцы, это самое. Слышу туп-туп-туп. Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову. Гляжу, стоит баба в одной рубахе, босая. Что тебе, говорю, бабочка? А она вся трясется, это самое. Лица на ней нет. Вставай, говорит, добрый человек. Беда. Хозяева лихо задумали. Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Но недаром сердце болел. Кто ж ты? Сама спрашиваю. А я, говорит, ихняя стрепуха. Ладно. Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: так и так, говорю, Петр Григорьевич, дело не совсем чисто. Успеешь, ваше степенство, выспаться. А теперь, пока есть время, одевайся, и говорю, да по-добру, по-здорову, подальше от греха. Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте. Гляжу, мать-царица. Входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника. Значит, и работников подговорили. Денег у купца много, так вот, мол, поделим. У всех, у пятерых, в руках по ножику длинному. По ножику-то. Запер хозяин на замок двери и говорит: молитесь, проезжие, Богу. А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью. Где уж тут кричать? У нас от страху и глотки завалило. Не до крик тут. Купец заплакал и говорит: православные, вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть. Не я первый, не я последний. Много уж нашего брат-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что, говорит, брат православный, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать? И так это жалостно говорит. А хозяин ему, ежели говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут. А разговаривать нечего. Стали мы с купцом рядышком, на коленки, заплакали и давай Богу молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся. Да так жалостны, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: вы ж, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову. К тому мы это от нужды. Молились мы, молились, плакали, плакали. А Бог-то нас и услышал. Жалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнет со двора по окошку. Все мы так и присели. А у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку. Да как закричить? Петр Григорьевич кричит. Ты здесь? Собирайся, поедем. Видит хозяева, что за купцом приехали. Испужались и давай бог ноги. А мы скорее на двор запрягли и только нас и видели.
Кто же это в окошко стучал?
В окошко-то должно угодник Божий или ангел. Потому окромя некому. Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было. Божье дело.
Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Все может быть, но странно одно – что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. И разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, просторы, судьба людей, собравшихся у костра. Все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике.
Зачем этот дед особо сидит?
Он того. Ну,
старой веры.
Вот-вот.
Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
Что такое?
Человек какой-то идет.
Где ты его видишь?
Вон! Чуть-чуть белеется.
Да ничего там не видать. Темень одна. И шагов не слышно.
Да. Не слыхать. По шляху он идет?
Не, полем. Сюда идет.
А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?
Пози и помилуй, Царица Небесная.
Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
Зачем ему гулять? Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. Купцы мученический венец приняли.
Ну, теперь слышите?
Точно. Идет кто-то.
что-то несет.
Ну?
Точно говорю.
Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и, на первый взгляд, странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру и улыбнулся еще светлее.